Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые и интересные, самые прелюбопытственные сообщения к этому часу разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех у наших уважаемых слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Никита Воронков. Никита, привет.
Привет.
И также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
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 Россия заняла бывший опорный пункт США недалеко от сирийской Ракки. Он находится в здании бывшей школы в 26 километрах от бывшей столицы запрещенного исламского государства. И еще несколько дней назад этот пункт занимали американские военные.
При этом, как российская сторона уточняет, этот пункт располагается в стратегически важном районе на перекрестке путей, ведущих из Ракки как в центр, так и на север страны, а также городам в пойме Евфрата. И теперь опорный пункт заняла российская военная полиция, которая будет все окрестности патрулировать, местных жителей охранять. Обратимся к словам, значит, сирийских властей, которые ранее говорили, этот пункт, когда этот пункт еще контролировали США, что боевикам удавалось провозить буквально у них под носом по соседним дорогам, которых там в изобилии, как я уже сказал, оружие. Сейчас в этом районе российская военная полиция. Из боевиков, из группировок кто-то еще остался в этой местности? И входит ли в задачи российской стороны перекрыть вот этот трафик оружия? Как вы считаете?
Михаил Игоревич.
Да, да. Ну, прежде всего стоит отметить, что интерес к территориям на севере и северо-востоке Сирии у тех же самых США никуда не исчез. То есть, например, не так давно, где-то чуть больше недели назад, проходила информация, что США, их подразделения вернулись на некоторые свои объекты, которые были оставлены в ходе военной операции турецких войск на севере Сирии, источник мира. То есть некую перегруппировку американских сил там еще будем наблюдать. Ну, а что касается действий боевиков в этих районах, то вполне возможно новая провокация, тем более, что та же самая американская сторона оправдывает свое нахождение в принципе на сирийской территории тем, что там остаются силы запрещенного в России исламского государства. Да, Марк Эспер, глава Пентагона, именно так аргументировал присутствие американских военных там не так давно. Ну, а значит, что раз есть заинтересованность со стороны определенных американских кругов в, так сказать, в таком оправдании присутствия, значит, у исламского государства появляется еще одна возможность, скажем так, вести свою деятельность там. И в этом смысле присутствие российской военной полиции там также оправдано с точки зрения противодействия вот таким группам.
Михаил Игоревич, а с точки зрения, вот я не знаю, что ли, как сказать, авторитетности, вот вообще, в принципе, в смысле присутствия в регионе, вот этот момент, что бывший опорный пункт США, ну, на самом деле, не такой проходной момент.
Здание теперь школы, кстати.
Ну, еще, это, кстати, да, это такой подтекст у этого появляется особенный. Вот теперь его занимают российские представители российских вооруженных сил. Вот этот момент, насколько он значимый или незначимый, или там сейчас вот это просто, ну, как сказать, территории. А вот этот момент, что здесь раньше базировался некий штаб другой стороны, это вторично.
Ну, здесь, конечно, есть психологически определенный, да, такой информационно-психологический момент, что Россия здесь перехватывает инициативу в этом регионе, по крайней мере, делает серьезные шаги, чтобы ее перехватить. Ну, с другой стороны, мы видим, что все силы, так сказать, зарубежные, которые сейчас вовлечены в конфликт в Сирии, так или иначе, также пытались укрепить свои позиции в тех же самых северо-сирийских регионах. Да, те же самые турецкие военные в свое время заняли определенные пункты на северо-сирийских территориях и даже заявляли, что будут сделаны определенные вложения в социальную инфраструктуру на севере Сирии со стороны Турции. Поэтому здесь можно в разных аспектах, конечно, смотреть. И как такая вот информационная, психологическая война, которая ведется между разными участниками, вовлеченными, между разными игроками, вовлеченными в эту ситуацию. В этом смысле, конечно, появление вот в этом пункте российской военной полиции, да еще и вот такая демонстрация флага и показатель того, что еще один показатель того, что Россия очень активно влияет на ситуацию в этой части Сирии, в этом регионе.
Михаил Игоревич, американцы остаются еще на юге Сирии и на северо-востоке, где они контролируют, в общем-то, нефтяные месторождения. Накануне стало известно, что Дамаск готовится подать иск против США за разграбление этих самых нефтяных месторождений. Есть ли перспективы у этого иска? Есть ли вообще возможность вот в правовом поле добиться от США каких-то выплат, каких-то компенсаций?
Думаю, что достаточно сложно, но в любом случае, Дамаск в данном случае, поднимая вот такую тему на международном уровне, еще раз напоминает о том, что так сказать, действия США в данном случае неправомерны, причем мы же можем вспомнить, что вот у Вашингтона шли противоречивые заявления по поводу контроля над нефтяными месторождениями, да, можем вспомнить, что в ноябре представители Госдепартамента заявляли, что месторождения, так сказать, они эксплуатируются на благо местных общин, а США здесь...
Да, поделятся с местными, представителями местных курдов.
Да, что они здесь выполняют какие-то вот некие такие просто функции безопасности. Ну, поэтому, так сказать, если перспективы иска в данном случае туманны, то просто с точки зрения того, чтобы продвигать позицию официального Дамаска, да, по этому вопросу, это свою роль сыграет. Так сказать, здесь Дамаск напоминает еще раз чьи-то...
Ну да, здесь такой момент, хотя бы чисто формально это все нужно поддерживать и поддерживать в информационном поле. Давайте от событий в мире реальном уж что ли перейдем к событиям в мире виртуальном. Единственное, я нашим слушателям напомню о адресе, где Радио Спутник присутствует в этом самом виртуальном пространстве. Радиоспутник.ру, наш сайт, заходите, подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях. А высшие должностные лица России и крупные бизнесмены могут оказаться под киберугрозой. Как сообщает Washington Post, киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России, и к такому шагу Вашингтон прибегнет в случае попытки вмешательства Москвы в президентские выборы США в следующем году.
При этом источники американского издания уточняют, что вряд ли целью кибератаки станет российский лидер Владимир Путин, так как такой шаг США был бы слишком провокационным. А как вы считаете, Михаил Игоревич, это может быть близко к истине, что действительно разрабатывается такая тактика?
Ну, скорее всего, любой вероятный противник, в том числе для американских военных, является, скажем так, целью таких планов. Я думаю, что тут вряд ли какие-то могут быть иллюзии. С другой стороны, почему эта утечка появилась именно сейчас? Здесь может быть две противоположные причины. Трампа и его администрацию традиционно обвиняют в том, что он действует так или иначе в интересах России, да, пришел к власти якобы там благодаря манипуляциям со стороны российских хакеров и тому подобное. И, в принципе, администрация Трампа может быть выгодно подчеркнуть благодаря такой утечке, что мы, напротив, пытаемся противодействовать влиянию России и воздействию якобы, которое может быть на будущие президентские выборы. Вот как мы здесь отстаиваем американские интересы. С другой стороны, можно вспомнить, что прошлая масштабная такая утечка имела место в июне, накануне встречи, так сказать, саммита в Осаке, где должна была пройти встреча Путина и Трампа на порядках этого саммита. И тогда многие сочли это такой вот провокацией со стороны американских кругов, которые не хотели бы даже такого относительного утепления в отношениях Москвы и Вашингтона. Сейчас не так давно мы видим, знаем, да, что появилось письмо Трампа в Москву о готовности урегулировать определенные так сказать, противоречий здесь между США и Россией. Да, недавно, не так давно, в декабре была встреча, серия встреч Лаврова в Вашингтоне, поэтому, может быть, определенные круги, так сказать, более такие настроены на более жесткое противостояние России со стороны Вашингтона, также могут быть заинтересованы в такой утечке, чтобы продемонстрировать...
Михаил Игоревич, а вот смотрите, да. А сейчас, в 2019, в конце 19-го, почти в 20-м, вот этот момент, мол, мы объявим России киберугрозу, это, как сказать, это наступательный шаг или это шаг вот по отношению к России, которая здесь может находиться из позиции силы, просто потому что сколько рассказывается о российских хакерах, о силе России именно вот в этом самом виртуальном пространстве, вот здесь это вообще, это как угрожающий момент или это, как сказать, ну-ка, немножечко аутсайдер, темная лошадка делает движение?
Ну, а поскольку во внутриамериканской, так сказать, дискуссии политической российские хакеры, да, действительно, что за такое вот наступательное, да, значит, там везде все друг друга обвиняют в том, что кто-то здесь российские интересы продвигает якобы среди американских политиков, то конечно, это, можно сказать, такая вот своеобразная оборонительной позиции, но не в смысле наличия некой российской реальной угрозы, а чтобы доказать своей внутренней аудитории, да, что мы бдим, мы готовы реагировать, мы ни в коем случае не агенты влияния России. Ну и вот второй момент, да, я повторюсь, что если, так сказать, предыдущая такая утечка появлялась накануне переговоров Путина и Трампа, то сейчас также определенные влиятельные круги в США могут, так сказать, организовать такую утечку, чтобы...
Ну, превентивно, на будущее. Тут действительно уже последние дни идут, ну, как сказать, дни, месяцы перед выборами президентскими, все входит в серьезную фазу.
Михаил Игоревич, буквально минутку-полторы о технологиях этого самого вмешательства. Вот издание пишет, что Россия может, например, взломать избирательные системы, либо посеять рознь среди избирателей. Но разве между демократами и республиканцами и так нет розни? К тому же, разве наша российская сторона не повторяет, что, в принципе, большой разницы между демократической администрацией и республиканской мы не чувствуем. Какой смысл в таком случае вмешиваться?
Ну, во-первых, повлиять, да, ты уже много раз говорил, что повлиять такими атаками, да, даже если бы они проводились, на окончательный исход выборов вряд ли возможно. Ну, это просто тема, которую сейчас и демократы, и республиканцы используют друг против друга. Да? Вспомним, как во время голосования по импичменту Трампа в Палате представителей один из конгрессменов демократов, то есть один из конгрессменов республиканцев, да, извиняюсь, обвинил демократов в том, что они действуют в интересах Путина. То есть, да, это комичный момент. И понятно, что вот эти взаимные обвинения, кто агент Путина, да, вы или мы, он будет в том или ином виде в американской политике еще присутствовать в ближайшем.
Он используется в предвыборной программе, то есть обеими сторонами.
Михаил Игоревич, спасибо вам большое за комментарий. Михаил Нижмаков поделился своими мыслями относительно некоторых из ключевых событий к этому моменту, а мы прервемся на минутку с небольшим.
Россия стала первой страной, с которой начал свое путешествие по миру Санта-Клаус, чтобы развести подарки. По крайней мере, об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента, которое традиционно наблюдает за перемещением вымышленного персонажа. В Красноярске уже несколько дней проходит самая грустная вечеринка. Каждый вечер на сцене в парке выступают аниматоры в костюмах слона, собаки и свиньи, но ни одного зрителя они пока не видели.
У нас нет проблем, так говорите всем, под грохот акустических систем.
На Украине завершился переходный период после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Теперь страна не может экспортировать коньяк и шампанское. Зато может переименовать их в бренди и игристое.
А у меня все схвачено, за все давно заплачено, и жизнь моя налажена на зависть всех.
Будь в теме.
Ну а мы продолжим. Украина вновь перестанет импортировать электричество из России. Президент страны Владимир Зеленский утвердил поправки в закон о рынке электрической энергии.
Итак, что же известно об этом законопроекте, об этом документе? В общем-то, в нем есть пункт, который позволит правительству снять запрет, если возникнет в стране, в энергосистеме Украины какая-то чрезвычайная ситуация. Плюс ко всему, с 2015 года по сентябрь этого Украина также не закупала у России электроэнергию, то есть, в принципе, это не впервой для Киева.
К нашей беседе подключается политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Викторович, вот я повторюсь, то, что с 2015 года по сентябрь Украина не закупала электроэнергию, потом Верховная Рада, в общем-то, этот запрет сняла, но не так долго он продержался, да. Импорт опять запретили. С чем связаны вот такие изменения? Скоропалительные, даже, я бы сказал.
Ну, во-первых, это соответствует политической установке, да. Ничего от России. Россия враг. Во-вторых, промышленный субъект, мировой промышленный субъект экономики, он аннигилирует, она исчезает с экономической карты мира. Значит, там осталась труба, поэтому потребление энергии падает внутри, так же, как и газа, да, что ему позволило, собственно говоря, сократить серьезное потребление, потому что промышленность останавливается, люди уезжают. Поэтому, конечно, возникает проблема того, что и местным-то производителям, у них же там АЭС есть, атомная электростанция, которую мы строили, вот, просто не хватает рынков сбыта, а российская электроэнергия дешевле по сравнению с украинской. Начинает ее вытеснять. Поэтому это протекционистское, спасти своих производителей как-то.
Леонид Ильич, отсюда и логичный вопрос. Если говорить, что подороже своя собственная энергия, а для конечного потребителя на цене это как-нибудь отразится?
Конечно, конечно. Любое ограничение конкуренции и ограничение доступа более дешевого товара на свой рынок, это, конечно, в конечном итоге рост для потребителя, рост цен для потребителя и, соответственно, затраты выше и тарифы все.
Но вот вы говорите то, что это на руку внутренним игрока энергорынка Украины. Но, как известно, такой достаточно серьезной долей энергосетей на Украине владеют структуры олигарха Рината Ахметова. И получается, что эти поправки играют ему на руку. О чем это может говорить?
Наверное, трудно назвать Рината Ахметова не внутренним, да, производителем. Он же все-таки...
Нет, это понятно, но...
Да.
Ну, конечно, вроде как мы считаем, что они в разных лагерях, там, с Зеленским и... Ну, во всяком случае, эксперты заявляют.
Ой, вы знаете, это настолько...
Там все переплетено?
Да, конечно. Не, ну, как... Что значит в разных лагерях? Ну, мы слышали как про какие-нибудь уголовные дела против Рината Ахметова, да? Нет, не слышали. Мы слышали про какие-то экспроприации? Нет, не слышали. А все это, конечно, игрушки такие, знаете, на наських мальчиков. Все они платят плоти при прежнего режима. Все они, собственно говоря, так или иначе с нынешним нашли общий язык, потому что существуют. И все они как бы играют на него, потому что компрадорский характер бизнеса украинского, вот, это была и наша самая серьезная проблема. Когда у вас деньги находятся на Западе, и вы ради того, чтобы эти деньги заработать, убили 28 человек, ограбили 28 миллионов человек, а потом вам говорят, что мы вас завтра все конфискуем, то вы, конечно, будете делать все, что он скажет. Поэтому тут на чьей он стороне, это вопрос такой, знаете. Можно сколько угодно строить внутренние какие-то там противоречия, выискивать их, но вот в реальной политике украинской не видно.
Леонид Викторович, на секундочку буквально вас прерву. Слушателей наших приглашу в соцсети. В нашей «Радио Спутник» активно присутствует. Вконтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где возможно, там наша радиостанция присутствует. Заходите, подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях. Вот если бы чуть больше времени было, можно было поставить песню «Земфиры». Почему? В свое время популярная, очень сильная была. Просто потому, что вот строчку из этой песни, которая «Я помню все твои трещинки», практически пропела бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсель в рамках проекта «РИА Новости», посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России. Она рассказала, что в НАТО очень много трещин, и сейчас они еще углубились.
Да, при этом она говорила об альянсе времен 2002-2003 годов, перед самым началом войны в Ираке, и уже тогда, по ее словам, НАТО была близка к взрыву. Прошло уже 17 лет с момента вот того потенциального взрыва внутри НАТО, но почему-то все никак не разорвалось. Может быть, не все так плохо в альянсе, или это такая долгоиграющая история распада, как вы считаете?
Ну, во-первых, со стороны США делается все, чтобы трещинки не превратились в тектонические разломы, и НАТО разлетелось, потому что НАТО сегодня чуть ли не единственная скрепа и механизм, который сохраняет единство евроатлантического мира. Потому что еще Евросоюз можно назвать как институт межгосударственный. Вот. Поэтому, собственно говоря, почему делают из России врага? Потому что надо нарастить военные угрозы и Евросоюзу, и единству якобы западного мира, чтобы необходимость военной защиты, военной безопасности нарастала. То есть эту роль пытались сделать из Аль-Каиды и превратить ее во всемирное зло, но вот этого глобального терроризма не хватило для долгой консолидации Запада. Поэтому на эту роль выдвинули Россию. То, что трещины нарастают и противоречия внутри западного мира, мы видим даже по тому же Северному потоку. Когда Германия принимает одни решения, а Польша в рамках судов ЕС блокирует эти решения. Когда Германия говорит, не надо, нам нужен и Франция, и Австрия, этот новый маршрут. А американцы говорят, нет, он вам не нужен, его запрещают. И еще говорят нагло, что мы заботимся о вас, когда принимаем этот закон. То есть противоречий внутри западного мира просто их выше крыши. Понятно, что это сказывается на всех институтах интеграционных, о которых я говорил. Ну, во-первых, мы помним, Тихоокеанское партнерство развалилось из-за этого, то есть оно не состоялось, его не подписали. Вот. Понятно, что это сказывается на Евросоюзе, внутреннем расколе, так называемой старой Европы и новой Европы, то есть стран лимитрофов, которые выполняют роль нового санитарного кордона между Европой и Россией. Ну и, соответственно, это в военных вопросах. Вы назвали правильно первые моменты, когда по Европе прокатились антивоенные эти демонстрации колоссальные по поводу войны в Ираке, когда была вот эта пробирочка придумана, когда Тони Блэр соврал, зная о донесениях собственной разведки, что никакого химического оружия в Ираке не существует, потом это выяснилось, знаменитое дело этого эксперта, которого убили потом, британского, после которого была введена цензура в Англии, создан этот ОФКОМ, ихний институт, и были запрещены прямые репортажи BBC. Поэтому там противоречий выше крыши. И они рвутся, мы их видим в виде вот этих войн и кризисов постоянных, но мы их идентифицируем пока только как провалы американской внешней политики.
Леонид Игоревич, спасибо вам большое за комментарий. Вы, времени не хватает, так бы, конечно, побольше побеседовали. Просто дело в том, что вот тогда, в начале, в середине 2000-х, как-то было больше Жаков-Шираков, что ли, во главе стран, которые могли принять взвешенное решение, а не полностью, как сказать, пойти в том направлении, в котором укажут. Леонид Крутаков поделился своими комментариями относительно того, что происходит. Ну, а я наш слушатель еще в Телеграм приглашу не только в наше сообщество, но и в сообщество, которое находится совсем рядом. Там можно не только читать, там можно и свою, например, новость предложить. Достаточно заглянуть в Телеграм, Радио Спутник, и там он прям совсем по ссылочке находится. Для утра по московскому времени это прозвучит странновато, но, тем не менее, работать надо больше. Председатель Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Я позволю процитировать себе главу СПЧ. «Я консерватор. В советское время был один выходной, 1 января, и ничего, работали. И теперь мы 9 января выходим. Еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — заявил Фадеев. И при этом отметил, что нужно сдвигать страну страну не в сторону все большего количества выходных, а в сторону экономического роста и заметного роста доходов.
Как-то в этом году очень много действительно дискуссий было относительно того, как бы поработать поменьше.
Другое дело, в этом году и регионы поделились.
Да, в некоторых регионах это прям было и утверждено на местном, на законодательном уровне. Но, тем не менее, мне кажется, вот последний аргумент, который здесь может быть, это раньше мы работали раньше был только один выходной. Раньше работали 14-часовые дни и 6 дней в неделю работали. Просто потому что вот второй аргумент, который прозвучал, что должен быть экономический рост, и если вот он будет вот так и надо работать, вот с этим можно согласиться. Другое дело, что вначале, конечно, прозвучало все-таки вот давайте как раньше, а это не совсем уместный
здесь эксперты аргумент. Тоже спорят, что в принципе-то ВВП растет и от покупательной способности, когда на праздниках тратится. То есть здесь
тоже
такая
правильно.
Палка о двух концах.
Тоже правильно, поэтому здесь есть о чем подумать. Вот как раз будет почти неделя выходных, да,
но, возможно,
года.
Промышленного роста не достигается.
Это другой момент, это другой момент. Есть период. Здесь, опять же, вот эти аргументы туда и сюда, и как-то вот, опять же, повторю, в 2019 году стали этому больше времени уделять, дискуссии на эту тему. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше. А в 31-го вроде пока мы все работаем, не вроде, абсолютно точно. Алексей Красильников, Никита Воронков, студия Никит, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.